Доброе утро всем слушателям. Доброе утро всем, всем, всем. Даже если в ваших домах холодно, Ведрадио старается согревать ваши сердца. Если вам понравилось... Те темы понравились вам, которые затрагивал Денис Кузнецов в наших прямых эфирах по пятницам, то вы вовремя включили Ведрадио, потому что сегодня у нас продолжение, это тоже прямой эфир, и снова у нас на связи по скайпу Денис Кузнецов. О чем он сегодня расскажет, вы сами услышите, я также буду внимательно слушать, и, конечно же, будем в конце эфира, как обычно, задавать ваши вопросы. Денис, здравствуйте.
Доброе утро, Олеся.
Доброе.
Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
О чем сегодня пойдет речь у нас?
Ну, для начала мы настроимся, правильный настрой. Помните, мы на прошлом эфире читали мантру для учебы, да? И Олеся выложила ее на страничке, так что ее можно посмотреть. Итак, мантра для учебы. Ом саханававату, саханабунакту, сахавирьям, каравахаи, теджасвина, таджитамасту, ма, видвишавахаи, ом шанти, шанти, шанти. Да хранит всех нас Бог, да будет Он доволен всеми нами, пусть позволит Он нам старательно трудиться вместе. Да дарует Он нам просветление через совместное обучение. Да поможет Он нам преодолеть недоброжелательность между нами. Да пребудет с нами мир, мир, мир.
Замечательная мантра, хорошая. Только вот сейчас не совсем хорошо было слышно, я сейчас попытаюсь переподключиться, может быть, все-таки это поможет, потому как, ну, я, допустим, услышала, те, кто уже слышал эту мантру, то наверняка вот догадались, какие именно были звуки, или, конечно, можно прочитать эту мантру у нас на сайте в разделе «Прямые эфиры», но вот будем надеяться, что все-таки еще более четко мы будем слышать. Денис, вы с нами?
Да, я с вами, Олеся.
Угу. Хорошо, можем продолжать.
Итак, я хочу начать с цитаты из ведического писания. Это Бхагавад-гита, она как раз очень хорошо иллюстрирует логику того, как чувства происходят, их захват материальной энергии. И материальная энергия обладает удивительным свойством. Она захватывает чувства, стягивает их. И человек полностью начинает концентрироваться на объекте, к которому чувства притягиваются. Созерцая объекты чувств, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, а из вожделения – гнев. Гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни и желаний. То есть, какое удивительное свойство наших чувств, и чувство – это щупальце ума, и ум выступает, он выступает шестым чувством, которое может заменить все остальные чувства. То есть мы знаем, что человек может, если он потерял зрение, да, он может видеть при помощи ума. И это свойство проявляется в том, что когда человек начинает очень сильно чего-то хотеть, да, его чувства приковываются к этому объекту чувств, и в конечном итоге, чем больше он концентрируется над этим объектом, тем менее контролируем становится его чувство. То есть, по сути говоря, они начинают влиять на всю жизнь. Да? То есть, в Ведах приводится сравнение о том, что жизнь начинает быть похожа на колодец. Да? То есть, такой большой колодец, где выход только один, это вот этот объект, на который направлена, становится направлена вся жизнь человека. А в 70-е годы, 60-70-е годы в США американским психологам и психиатрам проводились эксперименты. Эксперименты на животных. Наиболее яркий эксперимент – это 70-е годы проводил американский психиатр Джон Лили. Он вживлял электроды в центр удовольствия приматов, достаточно агрессивных горилл и орангутангов. И животных учили стимулировать этот центр, да, при помощи того, что электроды присоединялись к педальке. И когда животное начинало нажимать педаль, то электрические импульсы стимулировали центр удовольствия. И животное настолько увлекалось этой деятельностью, что оно переставало думать о том, что ему нужно поесть, сходить, справить естественную нужду. И вообще весь мир терял для животного интерес. То есть в конечном итоге животное, агрессивные гориллы и орангутанги, они полностью концентрировались на этом, на этой педальке. Да, они ее нажимали до такого состояния, пока не падали без чувств, полностью изнеможденные, истощенные. И когда потом их откачивали, да, то удивительно, что они начинали испытывать так называемый синдром абстиненции, да, или ломки. То есть они испытывали сильную слабость, состояние глубокой депрессии, потери интереса к жизни и желание опять вернуться к заветной педальке, которая давала им ощущение счастья, в кавычках счастья, да. То есть что нам демонстрирует этот эксперимент? Он демонстрирует механизм формирования зависимости. И не случайно я привел цитату из Бхагавад-гиты в начале, да, то есть то, как объекты чувств, то, как чувства приковываются к объекту чувств, да. И психологи, психиатры, по сути говоря, в этих экспериментах наглядно показали этот механизм. То есть таким образом это очень напоминает многие зависимости, да, которые формируются у людей, и имеют они один и тот же механизм. И в конечном итоге, чем больше эта зависимость захватывает ум и чувства человека, то даже на физиологическом уровне организм перестает вырабатывать собственные гормоны радости. И, ну, зачем, по сути говоря, здесь работает закон минимизации ресурсов. То есть зачем вырабатывать то, что поступает извне в таком количестве.
А эти гормоны радости, оказывается, у нас внутри у каждого есть?
Да. Как бы это ни было странно, да, то есть у нас есть так называемые морфиноподобные гормоны, даже некоторое количество алкоголя вырабатывается в организме. И эти гормоны, они или химические вещества, они необходимы для нормального функционирования организма. То есть здесь вспоминается знаменитое выражение о том, что все есть яд и все есть лекарство. Одна лишь только доза делает его либо ядом, либо лекарством. То же самое касается этих гормонов. И этот механизм, он демонстрирует то, что наша глубинную потребность души, да, душа, она, вы помните, да, на прошлых лекциях я говорил о том, что одно из глубинных стремлений души – это стремление к божественной любви, да, выражаемой, в частности, через такой аспект, как ананда, да, или блаженство, наслаждение или соединение с божественной любовью, достижение божественной любви. И считается, что, в частности, болезни – это результат отсутствия любви, да, то есть в какой-то из сфер человек перестает следовать вселенскому ритму, да, он заменяет его суррогатом любви, он заменяет любовь суррогатом любви, а именно удовольствием. И язык, наш язык, да, русский язык, он очень говорящий, потому что что такое удовольствие? Если мы посмотрим на глубокую этимологию этого слова, то мы поймем, что это воля низшего центра, уда, да, то есть уд или половой орган, или животных чувств. То есть и в нашей культуре, в славяно-рисской культуре, да, которая ведет свои корни от ведической культуры, говорится о том, что такое воля уда или животных чувств. То есть это, по сути говоря, концентрация на четырех базовых потребностях, которые связаны с этими животными чувствами. Да, это еда, наслаждение языка, это сон, да, отдых. Ну, то есть сон или отдых, если мы более широко расширим это понимание, да, то это желание наслаждаться, например, путешествовать по разным курортам. То есть более широкое понятие. На самом деле это не только сон. То есть это имеет более глубокое понимание. Люди часто не задумываются над этим. Ну и, конечно же, это половое наслаждение, да, тонкий грубый секс. И наслаждение комфортом, то есть обустройством в этом мире, да, как бобры строят плотины, белки обустраивают свои дупла в деревьях, да, птички строят гнездышки, так и человек, он стремится к обустройству, да, то есть и когда сознание начинает концентрироваться на этих чувствах, да, то очень сильно возрастает материальная привязанность, да, то есть энергия материи обладает таким свойством, что она захватывает сознание, да, стягивающая и захватывающая энергия, да, которая полностью концентрирует на себе. И жизнь становится похожа на вот жизнь в колодце, да, когда человек, он, его объекты чувств, они полностью обуславливают его жизнь. Ему очень тяжело вырваться из этого туннеля его желаний, туннеля его бесконечных желаний, да. И если мы продолжим, да, то вот злоупотребление, в частности, той же самой энергии вожделения, да, или энергии наших желаний, потому что вожделение не ограничит только половым чувством, это энергия наших материальных желаний, включаются очень глубокие кармические уровни нашей души, так называемая майтунья карма, карма вожделения или карма сильных желаний. И если, то есть у человека от неудовлетворенности чувств том числе и возрастает и половое желание. И чем больше человек, как та обезьяна, да, которая нажимает на педальку, он удовлетворяет это чувство, да, то есть тем больше начинает происходить обмен тяжелой кармой между партнерами. То есть через какое-то время человек начинает испытывать сильное осквернение, которое выражается в определенном чувстве отвращения и неприятном чувстве нахождения рядом с этим человеком. А также еще важно понять, что чем больше человек наслаждает это чувство, тем быстрее приходит пресыщение и желание быстрее сменить партнера, то есть желание партнера или объект чувств, да, то есть уже просто, например, скажем, просто яблоки уже не могут удовлетворить. Нужно сейчас есть, не знаю, что в Москве, когда яблоки на особым образом обрабатывают, да, как-то атомарную структуру их меняют. Это очень дорогое удовольствие, но они тем самым очень приобретают необычный вкус. Вот именно это тоже отражает состояние чувств, да, их очень сильное возбуждение, то есть уже просто обычные объекты. Просто обычная жизнь перестает удовлетворять человека. Ему нужно что-то делать все больше и больше, более необычное, чтобы стимулировать чувства. И таким образом человек, ну, например, нужно уже один партнер не удовлетворять, нужно, чтобы было много партнеров. И мужчина, и женщина при таких контактах обмениваются, то есть формируются связи. И женщина страдает даже больше, чем мужчина, потому что вот эти связи на тонком плане, по сути говоря, они создают психические беспокойства у женщины, так как связь предполагает, что женщина отдает свою энергию любви. То есть такова природа женщины. Это материя. То есть она оберегает, защищает. И это необходимо, например, для того, чтобы, ну, в семье женщина, она всегда, то есть при помощи молитв, настроя, она помогала сохранить здоровье и для своих детей и мужа, да, то есть у нее есть такая сила, удивительная сила. Давайте вспомним, ну, например, в нашей культуре женщины вышивали своим мужьям, богатырям рубашки, которые их защищали. Почему они их защищали? Потому что женщина в этот момент вкладывала силу любви. Она в буквальном смысле эту рубашку заряжала, да, заряжала своими глубокими чувствами. Или известное предание, например, о Савитри. То есть я рекомендую нашим слушателям посмотреть этот удивительный фильм. Не в современной обработке, а лучше вот в 70-х годах, который снимался в Индии, Савитри. Он рассказывает о подвиге женщины, то есть то, как женщина своим благочестием защищала, ее благочестие защищало мужа. То есть на поле битвы его мужа не мог победить ни один полубог. И его смогли победить только когда сам Вишну принял облик ее мужа, и она на один момент засомневалась, то есть она начала концентрировать свои чувства на нем, да, и в этот момент ее муж был повержен. То есть такова сила благочестия. И женщина, она либо дает благословение, либо проклятие. И чем больше она недовольна, тем больше часто неосознаваемых проклятий она посылает окружающим. И на тонком плане вот эти связи, они видны, да, то есть, ну, в частности, может кто-то в разных культурах это описывается по-разному. В частности, например, у Карлоса Кастанеды есть описание, которое базируется на учении мексиканских индейцев, но еще глубже ведическая культура. То есть в ведической культуре эта связь, она имеет глубокий смысл, да, то есть она, вот эта тонкая энергетическая связь, она дает возможность создать крепкую, счастливую семью, потому что эта связь, которая дает очень глубокую самскару, да, или впечатление в уме женщины. И эта связь, через которую муж передает образ духа и крови своего рода, он передает энергию, ну, например, при зачатии считается, что муж передает энергию 3 лет жизни для зачатия и вынашивания ребенка. И мы знаем, в Аюрведе говорится, что в момент зачатия родители передают ребенку так называемый красный отжиз. То есть тот отжиз, который не восполняется в течение жизни. И когда он исчерпывается, то человек оставляет тело. И этот красный отжиз, он тратится в те моменты, когда человек испытывает сильные перегрузки. То есть либо это какая-то тяжелая болезнь, сильный стресс, либо это, например, в момент зачатия, да? То есть, по сути говоря, красный отжиз – это некие внутренние часы организма. И он отвечает за долголетие человека. Это невосполняемый отжиз, так называемая энергия, энергетический запас. И этот отжиз, он тратится во время зачатия. И считается, что продолжительность человека в эпоху Кали-Юги, она должна составлять не менее 108 лет. То есть это период, когда человек проходит все периоды, все основные периоды всех планет. То есть 9 планет, 9 периодов равняются 108 годам. Но мы знаем, что средняя продолжительность человека, она не дотягивает до его кармического цикла. То есть это естественного цикла, который по природе вещей должен быть у каждого человека. И часто она не дотягивает даже до половины. В частности, в России мы знаем, что средняя продолжительность жизни у мужчин около 58 лет, у женщин около 60. То есть о чем это говорит? О том, что человек своим образом жизни, своим поведением, мышлением, он очень сильно сокращает продолжительность своей жизни. Он не проходит все те уроки, которые он должен пройти, потому что каждый период вот этих 108 лет, связанный с той или иной планетой, он несет свои определенные уроки. И люди, которые встречаются в результате половой гармонии, да, основаны на низших центрах, очень быстро испытывают чувство пресыщения и отвращения. То есть эта энергия, так называемая матунья карма, тяжелая карма, она очень быстро выходит на уровень сознания. И сила грубого желания или сильных желаний начинает захватывать сознание человека. Отсюда увеличивается чувствительность к недостаткам окружающих людей, к недостаткам партнера, детей. Результат, когда чувствительность очень сильная, это приводит возникновению раздражения, гнева. То есть человек начинает ругаться, скандалить, он испытывает сильную неудовлетворенность жизни. И он начинает искать другие источники счастья, да, как удовлетворить это чувство глубокой внутренней неудовлетворенности, где найти счастье. И, по сути говоря, если мы рассмотрим глубинный смысл, да, что такое гнев, когда состояние сознания, когда человек перестает замечать что-либо хорошее в окружающем. И наоборот, его чувства начинают очень сильно концентрироваться на том негативе, который есть у каждого. И если потакать этому, да, то есть продолжать идти на поводу своих чувств и желаний, то результат – это постепенная деградация, ну, о чем я говорил в прошлых лекциях. И, по сути говоря, зависимость от вожделения, от наших желаний, ну, в частности, от грубого и тонкого вожделения, подобно большинству зависимости, да, то есть механизм везде одинаковый. Тот же самый пример с этой обезьяной, крысами, мышками, показывает, что в конечном итоге это приводит к разрушению физического тела в связи с невозможностью исполнять карму или предназначение души в этом теле. То есть наша параматма, душа в сердце каждого человека, она принимает такое решение, что человек не может уже исполнять. Почему человек оставляет тело? Он оставляет тело, потому что он не может исполнять свое предназначение, свою дхарму, да? То есть вся его энергия, например, она уходит на, к примеру, ложным объектам чувств, да, которые не несут истинного развития. И в этом случае вот этот опыт, он демонстрирует нам, как в ускоренном режиме, да, как будто мы взяли и фильм проиграли очень быстро, фильм жизни. То есть если человек начинает уделять много времени своим материальным желанием, они полностью захватывают его чувства, то в конечном итоге это очень быстро истощает его, да, потому что, по сути говоря, он тратит силу, которая предназначена для реализации его жизненных задач, реализации его дхармы. Потому что что такое энергия рождение, энергия желаний. Как вы помните, я говорил на прошлой лекции, это оскверненное нашим ложным эго, влияние нашего эгоизма, это энергия жизни, энергия, которая дается для реализации целей и задач человека. И связана она с влиянием планеты Юпитер. Да? То есть она включается у каждого человека в 16 лет, когда это время включения Юпитера. И у каждого людей, у каждого в это время возникают вопросы о своем предназначении, о том, чем он может быть полезен в этом мире. Если мы смотрим дальше, то что же может прервать этот порочный круг? Что может помочь человеку справиться с этими ложными потребностями? Если мы зададим этот вопрос, то на самом деле это может помочь изменение нашего вкуса к счастью или той концепции счастья, которая находится в нашем разуме. То есть, по сути говоря, мы меняем концепцию, связанную с принципом Раху, да, и влияние Майи материальной энергии, да, когда мы концентрируемся на наших материальных желаниях, на принципе Питера, то есть то, что связано с более глубокой концепцией счастья, с более сладким вкусом счастья. То есть мы берем под контроль энергию Раху, невежества, да, которая влияет на сознание человека. И в этом нам помогает сила Юпитера, да, это вера, это связь разума с источником счастья. И Меркурий. То есть это две планеты, которые могут контролировать и облагораживать влияние планеты Раху. Считается, что если в гороскопе эти планеты находятся в хорошем положении, или они как-то аспектируют Раху например, сильных домов, да, то тем самым у человека есть определенное благословение, да, он может преодолевать дурные влияния, дурные привычки. То есть он может преодолевать неблагоприятное влияние планеты Раху. И что еще может помочь? Еще может помочь, конечно же, увеличение влияния гуны благости. То есть чем больше мы культивируем гуну благости, тем более контролируемы становятся наши чувства и желания. Потому что гуна благости означает, что мы очень ясно воспринимаем то, что происходит в нашем уме. То есть гуна благости сравнивается, влияние гуны благости сравнивается с озером, которое очень прозрачное и спокойное. То есть, когда мы смотрим в такое озеро, то мы видим в буквальном смысле каждую песчинку на его дне. То есть гуна благости, когда мы попадаем под влияние гуны благости, да, то наш ум приходит в состояние, подобное этому озеру. Да, то есть очень ясная, прозрачная, спокойная вода, которая олицетворяет наши мысли, чувства и желания в уме. Случайно Патанджали, мудрец Патанджали, много суток сравнивает наш ум с озером. И эта метафора, она имеет глубокий смысл. То есть, когда наш ум пребывает в таком состоянии, то мы можем легко контролировать свои побуждения чувств и легко контролировать свой ум.
Вот сравнение с озером мне больше понравилось, потому что в начале эфира вы сравнили ум, как-то, как мне показалось, с каким-то осьминогом, у которого есть щупальцы, и щупальцы — это чувство. Вот я так зрительно представила. Озеро, по-моему, симпатичнее смотрится.
Ну, на самом деле, и то, и другое сравнение имеет смысл, потому что что такое чувство? Чувство — это некие продолжения ума, да, и сам ум, он может взять на себя функции любого из чувств. То есть он является шестым чувством. Мы часто говорят, там, интуиция, например, да. То есть это тоже имеет место быть. Просто разные метафоры, разные сравнения демонстрируют разную природу ума. Для того, чтобы ведическая философия, она чем удивительна, что она пытается донести до каждого человека, чтобы он мог понять, да, и вот эти метафоры, они помогают раскрыть смысл, глубокий смысл.
Да, спасибо. Я вот напомню, что у нас прямой эфир продолжается, и нам можно как писать, так и звонить. Как это сделать, читайте на сайте vedaradio.fm. В самом верху у нас существует новость, которая гласит, говорит о том, что прямо сейчас на Ведорадио прямой эфир с Денисом Кузнецовым. Вот он у нас и продолжается. Ну, минут 25 еще будет продолжаться. Так что успевайте задать свой вопрос. Ну, скажу все-таки наш скайп. Логин Веда Радио, а вопросы можно оставлять прямо на сайте. Это в письменном виде. Продолжаем. Про щупальцы и про озеро поговорили.
И следующее, что может помочь, это проявление божественной милости от святого человека, то есть человека, который реализован в чем-то, в данном случае, например, в умении контролировать свои чувства и ум. Таким образом проявляется суть Питера, да, то есть он дает нам свое благословение, и мы получаем силу для того, чтобы преодолеть неблагоприятное влияние нашей кармы. По этому поводу приводится известный случай, притча о том, когда мама привела ребенка, страдающего диабетом, и у него было сильное пристрастие к сладкому, она привела его к одному святому и спросила, могли бы сказать моему сыну, чтобы он меньше кушал сладкое, потому что это вредит ему здоровью. И этот святой ответил, что приходите через 2 недели, тогда я смогу сказать. Через 2 недели мать с ребенком пришли к нему и, спросив его тот же вопрос, он ответил: слушай маму, кушай меньше сладко. Это вредно для твоего здоровья. На что женщина была сильно удивлена. Почему же с вами, да, святой человек, почему же вы не могли сказать этого 2 недели назад? На что он ответил: я сам испытывал некое пристрастие к сладкому. И когда я смог его преодолеть, то у меня появилась сила для того, чтобы ее передать вашему сыну. То есть в этом есть также, раскрывается определенный механизм того, как мы можем влиять на окружающий мир, да, потому что если вы хотите что-то рассказать, да, или вдохновить кого-то на какое-то действие, да, например, своих близких, то важно самим совершить эту аскезу, да, то есть преодолеть это дурное влияние. Тогда у вас появляется сила для того, чтобы передать это благословение, да, то есть что такое сила разума? Это реализованное знание, это сила реализованного знания. Мы можем проповедовать своим образом жизни. Потому что любой человек, он стремится к счастью, он стремится к тому, чтобы стремиться к более сладкому вкусу. И гуна благости имеет более сладкий вкус. И когда люди начинают ощущать этот вкус, да, они начинают чувствовать, что этот образ жизни, он более вкусный, да, если так можно сказать, то такой человек может передать ему эту силу, да, вот силу вот этого благословения. Ну и наконец, это божественное благословение, то есть сила Юпитера, сила гуру, наставника, божественное благословение, которое мы можем получить, когда мы, например, общаемся со святыми людьми, да, когда мы, даже если этот человек умер, но почему люди ездят, например, в паломничество? Вот я знаю, что в Киево-Печерской лавре есть пещеры, где похоронены монахи, подвижники, или, например, это город Саров, да, место, где жил, проповедовал Серафим Саровский. Также много святых мест. Например, в Индии есть много святых мест. Или в Израиле. То есть, когда человек попадает в эту атмосферу этого места, то его ум, в зависимости от настроения его ума, он может либо получить благословение, либо ничего не получить, да. То есть ничего не почувствовать. То есть этот настрой, он может очень сильно повлиять на нас и дать нам силу для преодоления нашей неблагоприятной кармы. Ну, я вижу, Олеся мне пишет, что у нас уже есть два звонка. Я думаю, что мы можем сейчас послушать их.
Да, наши слушатели уже ожидают, когда мы примем их звонок. Я подключаю к нашему эфиру нашу первую радиослушательницу, первую, которая сегодня попыталась к нам позвонить. Сейчас мы услышим ее голос. Зовут ее Татьяна, я уже вижу. Татьяна живет в России. Вот, потому что некоторые слушатели у нас с разных фактически уголков земного шара звонят. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире.
Я очень счастлива, когда слушаю ваши передачи. Я очень благодарна. Я порекомендовала их своему 23-летнему сыну, и он также воспринимает всю информацию, которую вы даете. Вы хорошо меня слышите?
Да, вас очень хорошо слышно.
Хорошо слышно.
Не волнуюсь.
Все хорошо.
Да. Знаете, я хотела спросить. Вот у меня такой вопрос. Почему-то дети маленькие, очень маленькие дети всегда не боятся меня. Вот совсем даже младенцы улыбаются мне. Потом младшие, пятилетние, семилетние дети тянутся ко мне. Вот почему это может быть такое? И даже родители удивляются. Говорят, вот мой ребенок вообще никому не идет. А когда он вас увидел, он сразу заулыбался. Мне стало любопытно, почему так?
Может, это связано с какой-то планетой, так как мы сегодня говорим о гармонизации влияния планет. Какая-то планета может такое давать, Денис?
Ну, конечно, может. Может давать, например, Луна может давать такое влияние. То есть человек становится очень притягательным, магнетичным. Он может, например, может очень душевно общаться с детьми, и детям это нравится. То есть это, например, говорит о таланте педагога. Ну, по сути говоря, у каждой женщины есть такой талант. Просто у кого-то он проявлен больше, и он может вот эту энергию любви, которая есть, у каждой, которую олицетворяет женщина, да, и чем больше этой энергии любви, тем больше, естественно, человек может ее подарить окружающим, ну, в частности, например, детям.
И вот что интересно, спасибо. Вот что интересно, я выбрала специальность педагога, хотя я закончила архитектурный, но вот так получилось, что я стала педагогом в художественной школе.
А вам нравится заниматься этой деятельностью, Татьяна?
Знаете, бывают некоторые трудности, конечно, потому что мне приходится учиться вместе с ними. У меня не совсем художественное образование.
Ну, в общем-то, вас как-то по жизни ведет как-то связь с детьми, да? Которых вы обучаете, которые к вам тянутся.
Да. И еще, знаете, маленький вопрос. Вот я слышу, что я вот недавно уже как бы к этому ведической культуре приобщилась. И вот там часто авторами говорится, что надо одевать чистую одежду. Извините, может быть, это не по теме, но меня это волнует. Что значит чистая одежда?
До какой степени?
Это вот, допустим, перед просад или молитва с утра. И знаете, меня как хозяйку волнует, что значит это вот чистая одежда. Это каждый раз стирать ее или все, просто она чистая?
Ну, хорошо. На самом деле, да, ваш вопрос, он связан с нашей темой. То есть, смотрите, что, когда происходит осквернение человека. То есть, есть несколько действий, которые оскверняют человека. Да, когда мы контактируем, например, с экскрементами, когда человек ходит в туалет, особенно по большому, да, то есть происходит осквернение этой одежды, когда человек острижет ногти или волосы, когда он посещает кладбище или крематорий. То есть есть определенные действия, которые, когда совершаются, то человеку рекомендуется принять омовение и, в частности, сменить одежду. Если это нательное белье, то есть такой стандарт, что нательное белье для того, что меняется оно каждый день. И, например, в Индии, я знаю, что очень удобная одежда, которую очень быстро и легко можно прополоскать в воде, и она очень быстро высыхает. То есть, в принципе, то же самое касается у нас. То есть нательное белье рекомендуется менять каждый день. Что это дает? Это одна из упай, да, упай, потому что когда у нас чистая одежда, то наш ум также более чист, да, потому что грязная одежда она оскверняет наш ум прежде всего. Не столько она оскверняет наше тело, сколько оскверняет наш ум. То есть такой стандарт чистоты, может быть, он не для всех пока что возможен, но если мы хотим, например, почему молитву совершают утром? Потому что утром наиболее чистое время, да, время Луны Благости. Когда человек принял омовение, да, ну, до омовения он сходил в туалет, там, почистил зубы и так далее, и приступает к молитве, то его ум, он очень сильно очищается, да, то есть Луна Благости увеличивается, и в это время могут приходить какие-то прозрения и понимание каких-то глубоких истин.
Да, то вот, Татьяна, если вот хотите, чтобы вам пришло прозрение, то одевайте чистую одежду и рано утром это читайте молитву.
Спасибо большое.
Татьяна, а мне вот интересно узнать, вот вы слушаете эти лекции вместе с сыном, что вы взяли для себя на заметку или что вам больше всего запомнилось? Интересно, вот обратная связь от слушателей. Какую пользу принесли вам эти лекции?
Понимаете, я вот стала более чистоплотной. Вот я стала более брезгливой. Раньше я как-то за собой этого не замечала. Мне как женщине это приятно. Потом, что еще?
Так сразу и не вспомнишь.
Вы знаете, я рада, что мой сын уже встает вместо того, чем в 11-12 часов он мог себе позволить встать. Сейчас он даже умудряется и 5:30 встать. Ему всего лишь 23 будет года. И для меня это такая радость, что вот он... И он мне говорит: мама, как мы неправильно живем. И он просто даже испуган, что вот столько он всего успел натворить. Я уже, конечно, его успокаиваю, что у тебя все впереди.
То есть к вам ко всем пришла более осознанная жизнь, как я поняла.
Да, да, действительно. Ну я и до этого, знаете, шла к этому. Я очень, ну, с молодости меня тянуло вот к этой духовной жизни. И я наконец-то вот пришла. Я сама уже пенсионер. И все равно я очень рада, я думаю, что у меня жизнь сейчас впереди светлое и счастливое. Вот большое вам спасибо.
И вам я спасибо.
Рад, что сына я своего тоже направила благодаря вам.
Спасибо и вам за такие отзывы, спасибо за вопросы. Денис, спасибо, что ответили, но это еще не все. У нас есть звонок от Милы. Вот Мила хочет с нами пообщаться, вернее, конкретно с вами. Сейчас я Милу подключаю к нашей беседе, и мы продолжим это общение в прямом эфире. Итак, идет вызов. Мила, здравствуйте.
Здравствуйте, с большой благодарностью и уважением к вам. Большое спасибо за то, что вы делаете. У меня вопрос, исходя из ранее сказанного, если вот немножко вернуться назад. Что значит обмен кармами? Вот такая ситуация: у мужа третий брак, у жены первый. Вот какие отпечатки, вот предыдущие браки? И что может сделать жена, чтобы вот как-то улучшить ситуацию, может быть, в чем-то?
Ну, надо понять, что чем больше партнеров человека, будь то у мужчины или женщины, тем больше формируются эти тонкие связи. На тонком плане видящие люди даже видят это как нити, да, которые связывают нас с нашими центрами, да, вот этими низшими центрами. И обмен кармы означает, что в момент, когда происходит соитие, да, момент соития, происходит обмен кармы, да, вот этими центрами. Это нужно, как я уже сказал, для того, чтобы, например, формировалась крепкая семья. То есть это было это необходимо для того, чтобы... То есть у женщины, например, откладывается сильное впечатление, отпечаток. То же самое происходит у мужчины. И если, ну, в частности, например, почему говорится о том, что те же самые контрацептивы, презервативы и так далее не защищают человека, они на физическом плане плохо защищают, да, но больше на тонком плане, потому что они никак не влияют на обмен вот этой тонкой кармы, никак не влияют на то, что тратится тонкий невосполняемый отжиг, который необходим для развития, полноценного развития ребенка. И что означают вот эти связи? Связи, как я уже сказал, что это связи на тонком плане. То есть женщина, она как выступающая, как та, которая создает пространство любви в семье, да, создает вот это пространство, защищает его. И на тонком плане подсознательно она связана с этими партнерами потом, да, то есть она берет за них ответственность. И как эту связь можно очистить, да, то есть как происходит преодоление этих связей, то есть ну, есть специальные обряды, да, в нашей культуре, в ведической культуре. В частности, что такое ягья, да, то есть огненный обряд, виваха-ягья, свадебная церемония. То есть в этот момент посредством энергии стихий происходит стирание, то есть в зависимости от настроя мужчины и женщины происходит стирание этих связей. Понятно, есть еще другие техники, да, ну, в частности, для вас и для других слушателей можно рекомендовать. Есть такая практика, когда вы искренне развиваете любовь к своему партнеру, будь то муж или жена, да, то есть вы создаете это пространство любви, да, потому что оно не возникает само по себе, оно возникает только из наших сознательных действий, то вы постепенно преодолеваете влияние прошлых связей, да, то есть они постепенно стираются, постепенно происходит очищение, их очищение. И можно также проводить специальную медитацию, да, когда вы представляете то есть образы прошлых партнеров, да, и представляете, что вы, ну, вы просите прощения, да, за то, что вы совершали много глупостей, да, из-за непонимания. И образом создаете, что эти связи, они растворяются, да, то есть также можно использовать энергию стихии, да, то есть когда человек, он контактирует с огнем, с водой, энергия стихии также помогает очистить наше тело. Но самый глубокий способ — это развитие любви, да, то есть культивирование истинной любви, не привязанности, а именно любви между партнерами, потому что задача семейного союза — это помочь мужчине и женщине прогрессировать на пути духовного развития, увеличение божественной любви в их взаимоотношениях, да, потому что когда эти взаимоотношения строятся на истинных чувствах, на и мужчина, и женщина стараются следовать своей дхарме, то их образ жизни очень сильно влияет не только на них, но и на всех окружающих, в частности, на их детей, на родственников. То есть в этом заложен глубокий смысл.
А скажите еще вот такой момент. Мой муж непосредственно, я понимаю, что он как-то должен, конечно, что-то проработать в том числе. Сейчас очень хочет вернуться в семью. Вот, до этого была очень сильная страсть, может быть, она сейчас до сих пор есть с женщиной, вот прям на низких уровнях, очень сильная страсть. И вот он иногда, как-то когда приезжал, я ему давала какие-то передачи послушать, и он мне сказал, что он хочет приложить все силы, чтобы вернуться в семью. Вот, и я понимаю, что ему очень сложно уйти от женщины, потому что сейчас связано с работой, и что я могу, как я могу помочь, или только он сам должен справиться? У нас ребенок, вот ребенок очень хорошо его держит. Он.
А муж хочет вернуться к вам?
Он сказал, что он хочет, он со слезами мне сказал, что он хочет как вернуться и исправить все, что он сделал.
Угу. Ну, вам нужно проявить твердость в этом случае. И нужно сказать, что если ты хочешь действительно вернуться, то ты должен просто вернуться, да, то есть оставить свою привязанность. Потому что, помните, я в начале лекции говорил о том, что чем больше наш ум контактирует, наши чувства, наш ум контактирует с объектом чувств, да, то тем больше нам этого хочется. Если это дурная привязанность, то тем больше, соответственно, возникает желание наслаждаться с этим объектом чувств. То есть это также зависит и от вас. То есть во многом это зависит и от вас. Но надо понять также то, что ваш муж, он отражает влияние вашей кармы. Да? То есть вполне вероятно, что в прошлой жизни вы также поступали по отношению к своей жене. И почему муж привлекся, да, другой женщине, потому что это означает, что в семье недостаточно культивировалось вот это пространство любви, да, то есть недостаточно было взаимных каких-то действий. Ну, то есть тут, конечно, разные причины, но нужно понять, что ваша позиция в этом тоже может очень сильно повлиять на него. То есть ваша твердость и женщина, она, если он действительно еще у нее есть к вам чувство, к вашему ребенку, да, то вы можете его вернуть, да. И что бы я еще вам порекомендовал, это искренняя молитва, да, молитва святому человеку. То есть в той традиции, в которой вы находитесь, обязательно вам нужно сейчас практиковать.
Спасибо большое. Вот как раз он сказал мне, что хочет вернуться после того, как я стала молиться искренне очень.
Ну, вот видите,
значит, не зря помогает.
Да. А что можно сделать для той женщины? Она же тоже сейчас страдает очень сильно, я думаю.
Заметьте, что та женщина, она прекрасно понимала, что она разрушает чью-то семью, да, то есть у нее свои уроки. Вам нужно думать сейчас больше о своей семье. Да.
Спасибо, Мила, за звонок, спасибо за вопросы. Желаю, чтобы у вас все удачно разрешилось в жизни, в вашей ситуации. Наш эфир продолжается. Есть вопросы, которые пришли в письменном виде на наш сайт vedradio.fm. Вот Татьяна написала: у моего мужа сейчас период Сатурна. Как и чем я могу ему помочь? Сколько времени длится этот период? Вот интересно, Денис, как я вижу, очень многие люди боятся этого Сатурна, просто очень-очень боятся. И мне бы очень хотелось, чтобы вы сейчас сакцентировали внимание на то, какие хорошие, может быть, уроки приносит этот период Сатурна и какие блага. Ведь любой период какие-то блага приносит человеку.
Нужно понять, что человек может проходить кармические уроки по любой планете, даже если это очень благостный Юпитер, который находится в падении, в каком-нибудь, например, в новой болезни. То есть, то же самое касается Сатурна. Здесь нельзя говорить однозначно, что, то есть, исходя из вопроса, что Сатурн — это всегда что-то неблагоприятное. Нет, просто Сатурн учит, он всегда учит человека, он приходит как... Он не учит, например, через проповедь, да, там, когда Юпитер, метод Юпитера — это когда человеку говорят, да, не кури, например, да, будет плохо, да, будет болеть. Когда приходит Сатурн, он просто создает условия, что возникает болезнь, приходит страдание. Да, то есть это как реализованная карма, да? Это как реализованное наказание. То есть Сатурн ассоциируется с болезнями, нищетой, ограничениями, и Сатурн управляет, мы знаем, что он управляет тюрьмами, больницами, монастырями. То есть в этом есть и смысл преодоления неблагоприятного влияния Сатурна. То есть поймите, что он подсказывает, что в это время нужно, если вы совершаете аскезы, то вы обретаете счастье. Потому что что такое больница, тюрьма или монастырь? Это некое ограничение в чем-то, да? Ограничение наших чувств, например, преодоление сильной привязанности наших чувств. Для чего? Для того, чтобы осознать что-то более глубокое и важное в жизни человека. И это ограничение, оно приносит счастье. Потому что, когда человек себя, например, ограничивает, например, в еде ограничивает, да, то наше тело, оно восстанавливается, да. Когда человек совершает молитву, да, то есть это определенная аскеза для нашего ума. Ум очищается. То есть, если мы совершаем аскезы в этот период, то мы обретаем счастье. То есть Сатурн, он дает свое благословение. Если же мы, наоборот, не контролируем свои чувства, да, а предаемся... Если предаемся их неуемному наслаждению, то Сатурн выносит наказание. То есть смысл вот этих заведений, да, тюрьмы, больницы, монастыря в том, что когда человек туда попадает, чтобы он параматма или сверхдуша зачем создает такую ситуацию? Она создает ее для того, чтобы человек задумался над своей жизнью, чтобы он остановился в своей гонке, да, бесконечных бегах, да, как белка в колесе. То есть, чтобы он вышел из круга сансары, да, круга своих кармической обусловленности, обусловленности своими желаниями, чтобы он задумался, остановился и задумался. И в этом смысле любого кризиса. То есть кризисы, они тоже часто связаны, например, с Сатурном, да, главой Сатурна, потому что кризис – это время, это благоприятное время для нашего развития, как духовного, так и физического. То есть Сатурн, он учит через аскезы.
Хорошо, спасибо. Денис, спасибо вам за ответы на сегодняшние вопросы и за эту познавательную беседу. Я скажу о том, что ближайшие два эфира у нас выпадут немножко, наше общение с Денисом. Так что ближайший эфир у нас еще не скоро, но он состоится обязательно. Даже прямо сейчас могу сказать дату. Это будет 18 октября, как всегда, пятница с 9:00 по Москве. Так что, Денис, будем ждать снова встречи с вами на волнах Ведорадио.
Спасибо, Олеся. Спасибо, уважаемая. Я желаю вам счастья. Если есть какие-то вопросы, у меня есть Skype, да. Вот, то есть у меня электронная почта на Ведорадио, на страничке лектора. Вы можете познакомиться.
Спасибо, Денис.
Всего вам доброго. До свидания.
До свидания. Ну, а я еще расскажу, что вот те самые координаты Дениса, если вы захотите с ним пообщаться индивидуально, написаны у нас в разделе «Прямые эфиры». И найдете вы их, если выберете имя лектора. Кузнецов Денис, соответственно. Вот также у нас спрашивают, непонятно, какой фильм нужно посмотреть про женщину. Ну, вот я напомню, что Денис говорил, что фильм называется «Савитри» по имени этой женщины. «Савитри». И Денис порекомендовал нам посмотреть фильм именно 70-х годов, хотя есть и более современный. Ну вот, желаю вам прекрасного времяпрепровождения в этот замечательный день, пятницу. Оставайтесь вместе с Ведорадио.